è della Dusa.
Здравствуйте, это Владислав Горин, и «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Работу подкаста и всей редакции «Медузы» можно поддержать финансово. Таким образом, вы сделаете возможным существование нашего медиа и дальше. Причем работать мы будем и для вас, и для многих-многих людей в России, Беларуси и других странах, в которых крайне сильна государственная цензура, в которых сильные репрессии, а потребность в независимой информации, наоборот, велика. И да, там же еще помогать финансово независимым медиа, таким как, собственно, «Медуза», чревато. Так что, если вы находитесь за границей, если для вас это безопасно, если вы можете себе это позволить, позвольте, пожалуйста. Тема этого выпуска – Рамзан Кадыров, его хроническая болезнь и перспектива передачи власти в Чечне в ближайшее время. Мы говорим о регионе с самой жесткой автократией в Российской Федерации, опережающей жесткой на фоне и других регионов России, и центральной кремлевской диктатуры. Здесь главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Приветствую.
Добрый день.
С большим интересом, полагаю, многие прочитали материал, который вышел у вас недавно, 22 апреля 2024 года. Я имею в виду «Новую газету Европа». Называется он так: «Преемник падишаха. Чем болен Кадыров? Как сохранить стабильность в Чечне без него? И кого видят новым главой региона?» «Новая Европа» рассказывает о проблеме, с которой столкнулась администрация президента. Ссылку можно найти в описании к этому подкасту, но те, кто хотел бы не читать, а послушать, мы не разочаруем и вас, потому что план я хотел бы предложить, Кирилл, такой: поговорить о тексте, о его содержании, о том, как он был сделан, почему утверждениям, которые в нем содержатся, довольно смелым, стоит доверять, и о том, какая на него последовала реакция из Чечни уже в первые часы после публикации. Что же, о содержании могу я попросить вас сжато сформулировать, о чем речь?
Текст состоит из двух частей. Вот это первый эпизод нашего сериала политического. Во-первых, текст рассказывает про политическую карьеру господина Алаутдинова, который внезапно оказался на высокой позиции в российской Минобороны, где он будет заведовать политическим воспитанием. Это очень нехарактерная карьера для выходца из Чеченской республики, Кадыровской Чечни, поскольку мы знаем, что российские силовики и военные, в частности, они с большим недоверием относятся к кадыровскому клану. Про Алаутдинова мы знаем, что он как раз находится в некотором личном конфликте с Кадыровым, с одной стороны. С другой стороны, в Российской Федерации он считается героем войны, буквально он получил высшую награду государственную за свое участие в войне против Украины. И он, в общем, на хорошем счету у российских властей в Кремле, как мы считаем, именно его видят наиболее вероятным преемником Кадырова, что сразу позволило бы решить много политических задач, связанных с наследием кадыровского клана. Но основной интерес, конечно, у публики вызывает другая часть этого текста, которая рассказывает о том, что еще в 2019 году Кадырову поставили очень тяжелый диагноз. 80% людей, которые этот диагноз получают, не выживают. Это некроз поджелудочной железы, который дал за прошедшие 5 лет почти ряд осложнений. Эти осложнения видно, как, собственно говоря, по образу Кадырова, который медленно движется, страдает опухолями, отечность лица. И, кроме того, эта болезнь дала осложнения и на его когнитивные способности. С этим как раз связаны его проблемы с речью и проблема того, что он не может долго выступать публично, ну и параллельно не может участвовать в важных публичных заседаниях. Фактически Кадыров не выполняет свои функции ни номинальные, ни те, которые он сам себе присвоил, как глава такого сложного для России региона. И, собственно говоря, мы восстанавливаем хронологию этих событий медицинских и показываем, как медицинские события влияют на способность Кадырова к политическим действиям и как его советники пытаются компенсировать эти проблемы яростной пиар-активностью. Два наиболее известных эпизода – это, с одной стороны, история такая как бы гуманистическая, Кадыров как гуманист, когда выяснил, что он находится в Москве и, по всей видимости, находится в центральной клинической больнице. Пресс-служба Кадырова это подтвердила и заявила, что Кадыров занимается там тем, что сидит у постели тяжело больного дяди. И нам даже показали видео этого дяди. и видео Кадырова, на котором Кадыров, в общем, выглядит гораздо более больным человеком, чем тот, кого он пришел опекать и с кем он пришел сидеть. Ну и с другой стороны, конечно, история про избиение в Грозненском СИЗО Никиты Журавеля, который сжег Коран, которого отправили в Грозненский СИЗО как бы как подарок Кадырова. И сначала стало известно, что несовершеннолетний сын Кадырова избил Журавеля, а потом они решили еще, и вот это как раз беспрецедентное действие, они решили опубликовать видеозапись избиения, после чего потребовали, чтобы Адама Кадырова все любили, хвалили, давали ему награды, ордена и всячески прочили ему какую-то большую политическую карьеру. Это, безусловно, поскольку это такое бессмысленное зверство даже по меркам, наверное, кадыровской Чечни, избиение беззащитного человека, еще и ребенком, натравливание подростка на этого заключенного, то, конечно, в течение многих месяцев все обсуждали не то, как успешно Кадыров ест орешки кешью, показывая, что у него все в порядке с почками, в интервью Ксении Собчак. А все обсуждали вот эти зверства в Грозненском СИЗО. Сейчас уже следующий год пошел, и справляться кадыровской пресс-службе с этой проблемой становится все труднее, потому что мы все реже видим Кадырова на публике, с одной стороны, а с другой стороны, все труднее придумывать какие-то информационные поводы, почему так происходит, что конкретно не так с Кадыровым. Мне кажется, знаете, если это обобщить до какого-то политического тезиса, то мы видим, конечно, такую классическую ловушку автократа, когда вся власть завязана на одного человека, вся власть сведена к нему, без него ничего не может происходить. И поскольку люди вообще как бы несовершенные существа, то любые проблемы со здоровьем, в частности, для автократа, это очень тяжелый удар. И про любого автократа всегда ходят слухи, в том числе про Путина ходят слухи, что он неизлечимо болен. Но в случае с Кадыровым это просто гораздо очевиднее. Это очевиднее с точки зрения того, как он себя ведет, и с точки зрения его вот этого политического неучастия. И вывод наш заключается в том, что, в принципе, эпоха Кадырова и, по всей видимости, кадыровского клана подходит к концу. Я для себя определяю этот контекст так, что, в принципе, Кадыров больше не нужен. Он раньше был таким главным злодеем, и можно было детей, условно говоря, пугать. Вот будешь себя плохо вести, Кадыров придет и заставит как минимум извиняться. И Чеченская республика была территорией гораздо большего беззакония по сравнению с остальной Российской Федерацией. И всем было понятно, что может быть как в Чечне. В принципе, Кадыров эту свою задачу, если уж у него была такая задача, он ее выполнил. Потому что вся Российская Федерация сейчас более-менее устроена по правилам Чеченской Республики. Это и криминализация ЛГБТ, и преследование антивоенных активистов, и общий произвол и беззаконие. Российская Федерация стала Чечней, и как раз так удобно получается, что срок годности Кадырова тоже подходит к концу. И политический, и медицинский.
Три пункта. Кадыров болеет. Второй пункт. Истории с избиением Журавеля и другие важные истории, связанные с Чечней, заметные истории, могут быть или, скорее всего, являются частью пиар-компании, компании прикрытия. И третье. Преемником будет вот этот замглавы МВД Чечни бывший, а нынешний работник Минобороны Российской Федерации Алаудинов. Я предложил бы с некоторыми подробностями все-таки еще раз пройтись по этим пунктам. Честно скажу, думаю, что для многих был точкой притяжения тезис о том, что Кадыров болеет. В общем, наверное, можно без скидок говорить, что болеет смертельно, потому что панкреонекроз, и я прошу прощения у медиков, это весьма серьезное заболевание. Поджелудочная железа разрушается, поражает сама себя, вбрасывает в кровь вещества, которые не должны туда попадать, что плохо влияет на весь организм целиком. Вот, в общем-то, хотелось бы очень просто спросить, а откуда известно, прям буквально до диагноза, что Кадыров этим болен. Это вам источники сказали, или вы все-таки по фотографии диагноз ставили?
Нет, мы, конечно, по фотографии диагноз поставить бы не смогли. У нас были источники как за пределами Российской Федерации, среди чеченской диаспоры, которая тоже это сейчас активно обсуждает, и циркулируют различные слухи, но этих слухов, конечно, было бы недостаточно. У нас были источники, которых, ну, условно говоря, так достала кадыровская система власти, что они готовы из Чечни тоже давать некоторые комментарии. Но я так осторожно скажу, что были источники и в Москве, потому что Кадыров, когда он приезжает лечиться в Москву, он существует не в изолированном пространстве. Есть люди, которые наблюдают его в ходе этих манипуляций, и это несколько групп людей, которые тоже, в общем, этой информацией готовы были поделиться. Работа была достаточно долгой. Мы, собственно говоря, вышли 22 апреля после, наверное, того, как мы в начале года эту тему запланировали и обсудили. И мы достаточно уверены в этой фабуле. Не факт, что Кадыров в ближайшее время умрет, но с достаточно большой долей вероятности можно говорить, что свои обязанности он выполнять не сможет, что он прямо сейчас на наших глазах, собственно говоря, теряет возможность эти обязанности выполнять.
Я помню эту историю с ЦКБ, когда у Центральной клинической больницы управделами была замечена большая охрана, да, вот это оцепление из чеченских силовиков, и не вчитывался, честно скажу, не задумывался, что там происходит с Кадыровым, понятно, что вид у него нездоровый, но меня тогда, я помню, хорошо удовлетворило объяснение, что да, там лежит Кадыров, но Кадыров не тот, а именно дядя, и потом то, что последовало, надо просто заметить, что это буквально театральная какая-то постановка, история с переодеванием больного в здорового и наоборот. Граф Кент в «Короле Лире» ни больше, ни меньше. Ну, вот на меня это подействовало, как на зрителя, видимо, недостаточно внимательно следящего за происходящим. На меня подействовало то, что потом происходило с Собчак и с этими орешками Кешью, и нужно, наверное, объяснить или напомнить. В 2023 году, в сентябре, в своем телеграмме она написала: «Ну что, друзья, мне позвонил Рамзан Кадыров». Уже интересно. А вторым постом было... И я по памяти, кстати говоря, был уверен, что там хотя бы аудиосообщение, да, его голос я слышал, или видеоролик, ничего подобного. Там скриншот, какой-то видеотелефон, интерфейс программы, где его лицо и в маленьком окошке Ксения Анатольевна, и там также был текст. Итак, 40 минут по видеосвязи с Кадыровым. Это интересный опыт. Конспектировать было некуда, поэтому будет пересказ. «Почему ты говоришь, что я умер?» «Я такого не говорила, я ссылалась на источники». «Почему ты трогаешь мою семью?» «Я не трогала». «Почему ты трогаешь моего сына?» «Ну, вы же сами выложили видео к себе в канал и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали». Имеется в виду, конечно, Адам Кадыров и избиение Никиты Журавеля. «Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать. А вы его наказали после этого?» «Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина». Дальше она пишет про историю с избиением Журавеля и финал. «Ну что еще? Интервью он мне не даст, потому что считает, что я не журналист, а блогер, и как блогер блогеру тоже не даст. Как гость могу в любой момент приехать в Чечню, все там со мной будет нормально. Про него можно писать что угодно, но про семью нельзя. Это предупреждение. Почему я постоянно пишу про него, впрочем, непонятно, когда есть столько других глав регионов. Разговор опубликовать разрешил, я спросил несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил. Тут тоже спросила несколько раз. Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки Кешью». Про эти самые орешки еще тогда многие говорили, что они тут вписаны неспроста, что противопоказано есть этот продукт тем, у кого проблемы с почками. Ну, не знаю, честно говоря, в совокупности с историей про Журавеля, очень похожей на обычное кадыровское поведение, вот такого внутреннего террора, я бы сказал, устрашения и способы заявить о себе, мне это казалось достаточно убедительным. Ну, хорошо работают пиарщики, получается, нет?
Мы видим, как лучшие силы буквально были брошены на публичную кампанию, если не по защите Кадырова, то, по крайней мере, по созданию какого-то нужного ему информационного фона. И я думаю, что для Собчак это была очень ценная услуга. То есть, наверное, оказывая такие услуги Кадырову, можно многие вещи просить взамен. В том числе, наверное, вполне честные и правозащитные, если они уж нужны Ксении, такие как возможности, например, ездить в Чечню на суды. Вот пользуясь тем, что это очень полезный блогер для кадыровского благополучия.
У Собчак в телеграме сейчас ничего нет про этот разговор и про упреки, да, в том, что она его, ну, если не отбеливала, то участвовала в кампании дезинформации, я имею в виду «Кровавую барыню», а в «Осторожно новости», части холдинга, телеграм-канал, нейтралистские сообщения есть, дескать, чеченские власти сейчас активно пишут про то, какой Кадыров работоспособный, сколько встреч он провел, про это надо поговорить, потому что, ну, понятно, не только «Осторожно новости», все сейчас на это обращают внимание. Из-за вашего материала, например, в РИА новостях можно прочитать: «Помощник Кадырова опубликовал тренировку главы Чечни на фоне слухов о его болезни. На видео, опубликованном в сторис Инстаграм, Кадыров тренируется в приподнятом настроении, в беседе с членами своей команды, шутит и смеется». Шутит и смеется, семечки грызет, ну или орешки Кешью, да, как в старой детской песенке. Еще есть про совещания, они показываются, в том числе по чеченскому телевидению, все это выкладывается и в телеграме Кадырова, и в официальных медиа, что-то он там про СВО, так называемое, говорит. Явная реакция на вашу публикацию, правильно?
Ну, вечерний ролик 22 апреля — это действительно явная реакция. Насчет того, что они успели смонтировать совещание дневное, утреннее 22-го, тоже вопрос открытый. Но очевидно, что как раз вот находясь в этой ловушке автократа, Кадыров должен всем доказывать практически ежедневно, что он жив и остается легитимным Кадыровым. И сам тот факт, что необходимо предпринимать, очевидно, специальные усилия для того, чтобы держаться на таком информационном плаву, по-моему, доказывает то, что, в общем, у Кадырова есть причина для беспокойства, и не только лично за себя, но и за свою семью, и за наследие своего клана. Я обратил внимание, среди прочего, что вот на этом совещании 22 апреля, если оно в этот день было записано, собственно говоря, довольно траурные лица людей, сидящих за столом. То есть у них нету повода ни улыбаться, ни, не знаю, гордиться как-то собой. Окружение Кадырова, очевидно, находится тоже в довольно подавленном состоянии. И я думаю, что как раз вот эта история про то, как он в течение особенно последнего года пытался расставить на все возможные посты своих ближайших родственников, она тоже показывает, что это такая борьба за наследие, борьба за то, чтобы... Ну, либо кадыровская власть в Чечне продолжалась, как это случилось в ходе передачи власти от его отца к Рамзану 20 лет назад почти, либо хотя бы для того, чтобы как-то снизить риски для членов своей семьи и для ближайших своих подручных, таких как Делимхадов, Даудов и так далее. То есть, по крайней мере, они должны выйти из игры без серьезного поражения, а может быть, даже остаться в ней просто в какой-то новой, другой роли. То есть, с одной стороны, это история про то, что если у тебя есть отстроенные институты, простите за выражение, да, то передача власти выглядит как просто следование процедуре. Есть проблемы со здоровьем, да, там запускается процедура и выбирается преемник, даже если это не демократическая система. С другой стороны, понятно, что путинская система, на что кадыровцы могут рассчитывать или на что они хотят сейчас рассчитывать, путинская система строится на то, что своих мы не бросаем, причем под своими имеется в виду те, кто уже был в обойме и те, кто, в общем, себя там на какой-то позиции зарекомендовал. То есть, возможно, всех этих замечательных людей ждут должности советников, помощников, специалистов по особым поручениям. Я думаю, что мы увидим все-таки развязку этой драмы в течение ближайшего политического сезона. Я думаю, что до осени, что называется, у нас может быть серьезные новости по судьбе кадыровского клана в Чечне.
Ну, потому что и преемника долго держать не имеет смысла, они имеют свойство портиться, точнее, их портят противники. Но про это надо будет еще поговорить, у меня есть пара вопросов. Я хотел уточнить, вот мы видели явную реакцию, а не явную. Вы замечали на вашу публикацию источники, может, чего-то сказали, какие-то неочевидные признаки, включая бурление помойных масс в Телеграме, что-то такое?
Мы пока не видим команды по нам работать по этой публикации на федеральном уровне. Но о чем это говорит, вопрос открытый. Может быть, они на что-то другое отвлеклись. Может быть, их наша публикация как раз более-менее устраивает. Потому что федеральная пропаганда и федеральные власти, администрация президента, может быть, они хотят как-то снизить градус ожиданий, что ли, от кадыровского клана. И как бы готовить уже общественное мнение к тому, что возможны перемены. Я думаю, что все-таки они скорее раскачаться не успели и не получили команды. На это накладывается еще довольно странная история про кадыровского министра, которого Следственный комитет внезапно решил судить за нападение на полицейских в Дагестане после того, как они пытались его машину остановить, а он был нетрезв. Но это, в общем, довольно необычные последствия для кадыровцев. Обычно за всякого рода грехи они выходили все-таки из этих грехов святыми. Да, здесь в данном случае уголовного дела еще нету, но есть заявление Следственного комитета о том, что уголовное дело возможно. И необходимость записывать вечерние тренировки и проблемы с министром на территории Дагестана и отсутствие пока ответа со стороны пропаганды массированного, все это свидетельствует о том, что Кадыров, возможно, слабеет.
Про передачу власти и про участие, про то, как Москва, да, это хотела бы видеть. Ну, внешне, и читая ваш текст, создается впечатление, что Абтилаутдинов будет политиком в Чечне новой формации, собственно, не из Кадыровых, и больше похож на тех, кого обычно ставят в регионах Российской Федерации руководить. Не функционер и не технократ, слишком велика специфика вот этой послевоенной республики, но, тем не менее, что-то уже уже приближающиеся и точно не опирающиеся на местные силы в такой степени непривилегированный региональный барон, а как раз московская креатура. При этом вы сказали про это очевидные усилия последних месяцев клана Кадыровых укрепиться еще больше, хотя казалось бы куда. Из последних только новостей вот буквально на днях можно вспомнить про Табарик Кадырову, дочь Рамзана Кадырова, 19 лет, гляди-ка ты уже получает региональную награду за вклад в предпринимательство, при том, что больше года она никак не могла бизнесом заниматься. Про награды Адаму Кадырову, вот этот фестиваль после избиения, довольно бесстыдный, вручение региональных российских наград, мы немножко поговорили, но надо упомянуть, что он с сентября 2023 года в возрасте 15 лет, кстати, да, с этого времени стал начальником отдела обеспечения безопасности своего отца. Странная должность, непонятная, но важен сам факт. Есть 2005 года рождения старший сын Ахмат Кадыров, Ахмат Кадыров-младший, да, в честь деда, первый замминистра спорта Чечни. Есть Айшат Кадырова, дочь зампредседателя правительства чеченского. Это не считая бесчисленного количества родственников, включая мать Аймани и жену Медни, которые в фонде Ахмат Кадырова занимают руководящие посты. Этот фонд, как многие считают, это такая теневая касса, теневой бюджет республики Кадыровых, в который все обязаны делать взносы, если они бюджетники или занимаются бизнесом. Дяди, родственники там-сям раскиданы. Четвероюродный брат является мэром Грозного. В Даноне эти люди присутствуют. Легко ли будет это все выкорчевать и не возьмет ли, как вам кажется, Кадыровское, да, объяснить Кремлю, что слишком велики будут издержки для того, чтобы изымать этих людей из системы, что они могут противодействовать, и что лучше не надо, лучше нового Кадырова назначить. Вот папа подержится, и там подрастет Ахмат-младший.
Алаутдинов не единственный, на самом деле, кандидат, который обсуждается, и у нас на нем сделан акцент, потому что мы считаем, что он наиболее конвенциональный, наиболее удобный для Кремля в первую очередь, и человек, который, в принципе, может быть принят в самой Чечне на фоне его военной карьеры. Есть и другие кандидаты, я думаю, что мы о них напишем в следующих частях этого политического триллера. Я бы сравнил Алаутдинова до некоторой степени, они совсем разные люди, конечно, да, но просто по своей функции он мне немного напоминает Евкурова, который долгое время был сначала президентом, потом главой Ингушетии, и который, при том, что он очень уважаем в своем регионе был, он в гораздо меньшей степени подвержен влиянию внутренних кланов и в гораздо большей степени системный человек, принадлежащий к вооруженным силам Российской Федерации. Вот, мне кажется, опыт Евкурова был достаточно успешным с точки зрения тоже работы в сложном регионе, который войной, хотя и в меньшей степени, но был затронут. И я думаю, что Алаутдинов — это такой вот молодой военный, верный Путину, достаточно спокойный в своих оценках реальности, конечно, полностью поддерживающий войну. И он в этом смысле слова перспективен. Что касается наследия кадыровского клана, мне кажется, что их не надо всех одним днем, что называется, пускать куда-то в расход для Кремля. Все братья, дяди, тети, двоюродные сестры, все они вполне могут находиться на своих постах в течение какого-то времени. Важно, чтобы они были лояльны Москве, и важно, что они в какой-то момент времени могут начать подчиняться общим правилам на ротацию. То есть, если Кремлю будет нужно добиться вывода из игры конкретного родственника Кадырова, они будут на это работать. Все остальное может идти так инерционным сценарием. Это может быть вполне не революция, а такая медленная перестройка и медленная замена кадыровских кадров.
А может она быть медленной? У нас тут есть в нашем подкасте проблемы. Мы про Чечню, когда хотим поговорить, обнаруживаем, что кто-то в России находится не готов с нежелательной организацией разговаривать, как-то участвовать в деятельности нежелательной организации, да? Сначала административка, потом уголовка. А кто-то, как Олег Петрович Орлов, просто сейчас за решеткой находится. С большим уважением к нему отношусь. И, кроме того, рассказчик, он совершенно великолепный и очень хорошо Чечню понимает. Вот я не знаю, не готов квалифицированно оценить. Если кадыровцы, которые много лет со своими методами вот так управляли Чечнёй, а там все равно есть этот низовой плюрализм, назовем его так, оказавшись в более слабой позиции, не будет ли такое обрушение их структуры власти, что ли? Если вы больше здесь не власть и корочками и оружием не можете нас подавлять, не получат ли они месть, которая уже остыла и готова к подаче?
Ну, мы знаем, что в Чечне существует очень высокий уровень недовольства Кадыровым по очевидным причинам. Мы знаем, что из Чечни в течение всех этих десятилетий кадыровских уезжали люди. И, в общем, создали не только в результате войны, но и в результате уже того, что после нее было, создали достаточно мощную диаспору, в которой, кстати, есть и какая-то кадыровская фракция, но, мне кажется, большая часть чеченской диаспоры выступает против того, чтобы их земля таким образом и таким человеком управлялась. И мне кажется, что касается перспектив обрушения какой-то, ну, странно говорить про стабильность, но, в общем, какого-то привычного уже хода вещей, мне кажется, что в первую очередь в этом Кремль очень сильно не заинтересован. И они сейчас, мне кажется, на фоне войны, на фоне того, что у них, с одной стороны, очень высокая милитаризация общества и высокие расходы на оборону, не скажешь, но, в общем, расходы на нападение, по всей видимости. И мне кажется, они считают, что они могут этот транзит провести и при этом не запустить новой гражданской войны в Чечне, выдвинув популярного преемника и смягчив удар, найдя какой-то компромисс для кадыровского клана. Могут ли быть в результате этого недовольные? Ну, мне кажется, да. Я думаю, что специалисты по Чечне бы нам здесь сказали, что, конечно, недовольных будет много. И особенно это касается, наверное, эмиграции, часть из которой может говорить про ситуацию открыто. И, наверное, кто-то из этой эмиграции вынашивает до сих пор планы о том, что как-то можно попытаться повлиять на ситуацию в республике, пользуясь тем, что в России война, и центру федеральному немного не до Чечни сейчас. У них есть более страшные преступления и более интересные геополитические, как они говорят, игрушки.
Ну да, и надо, наверное, просто не мерить меркой других регионов, там, условного Татарстана или где еще были сильные региональные власти, доставшиеся Путину из 90-х. Нужно, наверное, мерить Кавказом, а там были примеры Евкуров, и Дагестан можно привести, да, в качестве вот этой схемы. Сверху кто-то условно местный, на самом деле московский, и он как-то там договаривается, говорит, что давайте жить дружно, вы получите это, и лояльность Москве, конечно. У меня последний вопрос, он из разряда, наверное, тоже таких мифов или мемов про Кадырова. Часто говорили, им пугали не только детей, но и юношей, выходящих на митинги, да, в общем, и зрелых людей, что это последний резерв Путина. Вот лично преданный ему почти как сын Рамзан Кадыров, в случае чего приедет и защитит чеченский ОМОН, чеченская Росгвардия, что угодно. Этот ресурс силового резерва лично для Путина сохранится, если на посту главы Чечни будет, ну, скажем, Алаутдинов, он ему по должности перейдет или нет, здесь придется заново выстраивать вот эту силовую, очень чрезвычайную структуру, которой и Москва, может быть, не преминула бы воспользоваться. Но она, собственно, и пользовалась, да, в Украине в частности.
Во время мятежа Пригожина Кадыров сделал несколько воинственных заявлений о том, что сейчас все мятежники будут остановлены и, в общем, наказаны. А потом распространялась информация о том, что якобы кадыровские подразделения ждали Пригожина на другой трассе по сравнению с той, по которой фактически шла его колонна в сторону Москвы. И здесь, конечно, есть известная ирония, потому что есть подозрения такие конспирологические, что, в общем, это было сделано не случайно, а для того, чтобы ни в коем случае не допустить боя. Тем более, что, помните, там один из сооснователей Вагнера Уткин перед этим изрядно повздорил с как раз с чеченскими властями, выясняя, кто из них был на какой стороне еще в первую чеченскую и, в общем, кто из них по-настоящему воюет и как бы служит родине. В этом смысле, мне кажется, Кадыров как гарант последней линии обороны Путина себя в этой истории достаточно дискредитировал. Идея существования такой опричнины, отдельной армии, почти что частной армии, которая подчиняется Кадырову, и только потом подчиняется Путину по его личному приказу, она, может быть, не выглядит настолько привлекательной в условиях большой войны. И мне кажется, решение с Алаутдиновым, если ему будет дан ход, его задача как раз заключается в том, чтобы поставить чеченские вооруженные формирования под контроль лояльных Путину силовиков, непосредственно включив их не только номинально, но и фактически в структуры, соответствующие Росгвардии, Министерству обороны и далее по списку. И опять же, мне кажется, что вот эта история про Кадырова как последнего путиниста, она была очень актуальна до 22 года. И в течение последних 2 лет, мне кажется, Путин занимается тем, что экстренно выращивает себе такой, на гидропонике выращивает себе новых путинистов, особенность которых заключается в том, что каждый из них, большинство из них связан с ним и с войной кровью. И в этом смысле слова им некуда деваться, они должны будут до конца защищать то, что сделал Путин, и, по всей видимости, его лично. И милитаризация, опять же, России делает чеченскую кадыровскую структуру военную гораздо менее привлекательной, гораздо менее уникальной. Есть другие структуры, которые, скорее всего, готовы умирать за Путина и, возможно, делать это более охотно, чем Кадыров, тем более, что мы от Кадырова, если честно, никогда фактических действий, направленных на реализацию этой задачи, не видели. Он ролики только записывал по этому поводу, и, может быть, вот еще какие-то его подручные выполняли самые грязные поручения Кремля, создавая самому Кремлю определенные проблемы.
Спасибо большое, главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов.
Спасибо. Всеми этими вещами заниматься опасно и сложно, поэтому будем рады, если вы, наши слушатели, сможете поддержать «Новую газету Европа». Вся информация об этом есть на нашем сайте. Становитесь нашими друзьями. Спасибо.
И еще раз повторю, присоединюсь, если хотите поддержать «Новую газету Европа», тоже нежелательную, как и «Медуза», организацию, тоже редакцию, не зависящую ни от одного из государств этого мира, включая российское, сделайте это, пожалуйста. Но два условия: для вас должно быть безопасно, и вы должны иметь возможность, конечно же, платить. Понятно, что у многих уехавших из России людей с финансами сейчас так себе, но больше попросить не у кого, ни нам, ни «Медузе», которая ровно в таком же положении находится, ни вот «Новой газете Европа». Если хотите поделиться своим мнением приватно, пишите, пожалуйста, на адрес podcast@medusa.io. Если не стесняетесь высказывать его открыто, оставьте комментарий, лучше в YouTube. Лайк там тоже поставьте. Это все работает на распространение нашего подкаста, на увеличение его аудитории. Особенно, повторюсь, на YouTube это благодарная с точки зрения экспансии площадка. С вами был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи. Thank you.